Любому, кто наблюдал за родителями маленьких детей, известно, что папы и мамы повторяют свои наставления много раз. Родителям приходится говорить одно и то же, чтобы воспитать детей и подготовить их к плодотворной жизни. Подобным образом в книге «Деяний» мы замечаем, что Лука возвращался к некоторым темам. Эти мотивы возникают в книге снова и снова и дают нам ключ для правильного понимания ее учения. И чтобы хорошо разобраться в том, чему он учит в книге, необходимо обратить внимание на эти темы. Это третий урок из серии занятий по книге «Деяний». Мы назвали его «Основные темы». Мы рассмотрим в нем три главные мысли, к которым Лука неоднократно возвращался, рассказывая о распространении Евангелия в дни ранней церкви. В предыдущих уроках мы говорили о цели написания книги «Деяний». Лука создавал исторически достоверный рассказ о воздействии евангельской вести на мир. Мы убедились в том, что его повествование правдиво свидетельствует о том, как труд Христа продолжается Святым Духом. В этом уроке мы обратим особое внимание на темы, раскрывая которые Лука пояснял и подкреплял свою идею. Мы исследуем темы, которые проявляются в книге «Деяний» с начала и до конца. Первая – это тема Святого Духа, который давал Церкви силу расширять границы Царства. Вторая – это тема апостолов, мужей, призванных свидетельствовать о Христе, уполномоченных вести Церковь Христову и служить ей. И третья – это тема Церкви, которая была основана апостолами для того, чтобы и далее распространять благую весть и созидать Божье Царство. Начнем с темы первой. Книга «Деяний» раскрывает богословие Святого Духа. Именно Он сообщает Церкви силу для новой жизни и благовестия миру. Он совершает чудеса и знамения, подтверждая таким образом полномочия апостолов и других служителей ранней Церкви. Он дает христианам мужество выдержать преследование и противодействие. То есть именно Святой Дух распространяет Евангелие и Царство своей силой. Именно Он наделяет народ Божий силой жить благочестиво. Мы исследуем действия Святого Духа в Церкви на протяжении трех периодов ее истории. Первый – это время до Пятидесятницы. Второй – это излитие Духа в Иерусалиме в день Пятидесятницы. И третий – это период после Пятидесятницы. Итак, как действовал Дух до Пятидесятницы? В книге «Деяний» 1.3.11 Лука рассказывает о том, что Иисус в течение 40 дней между Своим воскресением и вознесением учил апостолов. В Деяниях 1.3 мы читаем, что Он явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божием. Иисус говорил в частности о том, что Святой Дух придет к апостолам особым образом. Остановимся, во-первых, на времени Его прихода, и, во-вторых, на цели Его прихода. Что сказал Иисус о времени схождения Святого Духа? Прочитаем Деяния 1:4-8. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Обратим внимание, когда Иисус сказал о крещении Святым Духом, апостолы спросили, не собирается ли Он восстановить Израильское царство. На том, что они имели в виду, стоит остановиться особо. В ветхозаветные времена пророки предсказали: грех Израиля и Иуды будет так велик, что Бог изгонит их из земли обетованной, и ими будут править иноземные тираны. Основываясь на пророчествах, евреи верили, что когда-то Бог пришлет Мессию, который восстановит Израильское царство. Мессия простит им грехи и вернет их в их землю, воцарившись на престоле как потомок Давида. Он станет царем единого царства Израиля и Иудеи, восстановит землю обетованную как центр царства Божьего на земле, где люди насладятся вечной и благословенной жизнью. К первому веку нашей эры Израиль страдал уже сотни лет, и народ отчаянно желал прихода Мессии, который бы восстановил Израиль как государство. И когда апостолы узнали, что Иисус собирается вознестись на небеса, они спросили у Него о восстановлении Израиля. Однако Иисус объяснил, что эта надежда на политическое восстановление царства в Израиле есть заблуждение, и что Бог исполнит пророчество через благовестие всему миру и последующее славное возвращение Христа. Почему апостолы задались вопросом восстановления царства в ответ на обещание Иисуса крестить их Святым Духом? Именно потому, что они думали о пророчестве Ветхого Завета. Ветхозаветные пророки не раз предвещали: когда истечет время наказания, Бог изольет Свой Дух, как никогда ранее. Вот что сказано об этом у пророка Исаии 44:3-4. «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излию Дух Мой на племя Твое и благословение Мое на потомков Твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Говоря об излитии Духа на народ Божий, Исаия подразумевал восстановление. Ветхозаветные пророки предсказывали, что Мессия придет после века сего, когда Израиль живет в узах греха и смерти. Они объявили, что Мессия положит начало будущему веку, когда враги Бога будут осуждены, а Его народ окончательно благословлен. В Ветхом Завете не говорится, сколько времени займет этот переход. Но большинство раввинов считали, что изменение произойдет сразу. Однако Иисус объяснил, что установление Божьего Царства будет происходить постепенно, распространяясь на все народы. Это произойдет не сразу. Переход к новому состоянию будет поэтапным. Будущий век начался земным служением Иисуса. Он будет продолжаться его правлением на небесах, когда Царство Божье будет распространяться через служение Евангелия. И когда Иисус вернется, век сей закончится окончательно, и Царство Мессии достигнет полноты. Вот почему Иисус ответил на вопрос апостолов именно так: «Святой Дух будет излит на Церковь, но это не значит, что завершение близко». Служение Иисуса ознаменовало начало нового века, и благословение Духа даст Его Церкви силу продолжать служение в этом грешном мире в ожидании прихода Христа. Теперь, разобравшись с вопросом времени, мы можем перейти к цели схождения Духа. Еще раз прочитаем, что говорит Иисус своим апостолам. 1.8. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Иисус направляет апостолов на то, чтобы понимать крещение Духом по-новому. Излияние Духа не ознаменует совершение Царства. Дух даст апостолам силу быть верными свидетелями Христа. Повторим: Иисус говорит о силе и говорит о свидетельстве. Во-первых, Иисус сказал, что через крещение Духом ученики получат силу. Такая связь силы с Духом обычна для Ветхого Завета. Дух на иврите буквально означает «сильный ветер» или «энергию». Ветхий Завет немало рассказывает о том, как действовал Дух Божий, осуществляя Божью волю. Святой Дух издревле действовал в жизни людей. Например, когда Дух Господень сошел на Самсона, Судей 14 и 15, тот совершил множество подвигов и одержал великие победы над филистимлянами. Во-вторых, Иисус сказал, что под действием Духа ученики станут Его свидетелями. Эта идея также характерна для Ветхого Завета. Неоднократно Дух Господень давал людям силу действенно выступать от Его имени. Вот, например, что мы читаем в книге пророка Михея 3.8. «Я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости». То есть Михей говорил, что Дух дал ему решимость и силу провозглашать истину, несмотря на противодействие лжепророков. Таким образом, когда Иисус обещал своим ученикам крещение Святым Духом, в результате чего они получат силу быть Его свидетелями, Он имел в виду, что Дух будет действовать в них так же, как Он действовал в других людях Божьих в Ветхом Завете. Святой Дух будет также совершать великие дела, чтобы подтвердить истинность апостольской вести. Он будет давать им нужные слова, с которыми они обратятся к противникам. И действительно, о таких проявлениях духа в книге Деяний упоминается снова и снова. Итак, мы посмотрели, что говорил Лука о действии Святого Духа до Пятидесятницы. Теперь мы будем говорить о том, как Святой Дух излился в день Пятидесятницы, когда Церковь собралась в Иерусалиме. Вот как рассказывается об этом в книге Деяний 2.1.4. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Чтобы разобраться в происшедшем, мы рассмотрим следующие вопросы. Первый – это значимость Пятидесятницы. Второй – это феномен говорения на языках. И третий – это следствие событий. Итак, что такое Пятидесятница? Пятидесятница – это праздник, тесно связанный с Пасхой. Согласно книге Исход 12 и Левит 23, Бог повелел Израилю праздновать Пасху в воспоминание о той ночи, когда Бог умертвил перворожденных в Египте, но прошел мимо домов верных израильтян. Этот праздник напоминал евреям о том, как Бог вывел их из египетского рабства. Пятидесятница, праздник жатвы или праздник седмиц, отмечалась как праздник, посвященный Божьей заботе о народе в земле обетованной. Начаток жатвы возносился перед Богом как благодарение за урожай. Кроме того, евреи отмечают его как день дарования закона. То, что Святой Дух излился именно в это время, имело особое значение для церкви, поскольку напоминало о надежде, провозглашенной пророком Иеремией. Вот что сказано в книге Иеремии 31:31-33. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Написание закона на сердцах было деянием Духа Господня, обещанным в Ветхом Завете и исполнившимся в Новом. Таким образом, для христианской церкви излитие Святого Духа в день Пятидесятницы было особенно значимым событием. Высшая жертва была принесена в праздник Пасхи. Иисус умер, как пасхальный агнец, обеспечив таким образом избавление народа Божьего от уз греха и смерти. Мы читаем в 1 Коринфянам 5:7. «Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть излитие Духа закономерно произошло именно в день Пятидесятницы. Этот праздник связан со сбором урожая, и приход Святого Духа был начатком жатвы вечного спасения. Событие свидетельствовало о том, что теперь закон был написан на сердце церкви, и она таким образом получила силу благовествовать, как Павел сказал в Римлянам 8:23, имея начаток Духа. Рассказывая о схождении Духа, Лука подчеркнул связь этого события с Пятидесятницей, чтобы указать на его значимость. Это было не просто одно из многих чудес, это событие особого рода. Дар Святого Духа знаменовал начало великой жатвы спасения и внутреннего обновления народа Божьего для созидания мессианского Царства Божьего. Теперь, разобравшись в значимости Пятидесятницы, мы можем перейти к феномену говорения на языках как проявление действия Святого Духа. Во второй главе Деяний Лука рассказывает, что когда в день Пятидесятницы Святой Дух излился на церковь, апостолы и другие верующие начали говорить на иных языках. Мнения в церкви об этом событии очень расходятся. Чтобы разобраться в этом явлении, мы должны ответить на следующие вопросы. Первый. В чем суть дара языков? И второй. Почему Бог дал его? В наше время христиане понимают дар языков по-разному. Одни утверждают, что чудо заключалось скорее в слышании, чем в говорении. То есть апостолы восторженно говорили речи, а Святой Дух наделил слушавших способностью понимать, как будто это говорилось на их родных языках. Но в рассказе Луки присутствуют по меньшей мере два момента, указывающие на то, что чудо состояло в говорении, и что первые христиане говорили на реально существовавших языках. На таких языках, которых они никогда не изучали. Во-первых, Лука однозначно указал в Деяниях 2:4, что они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Лука ничего не сказал о том, чтобы Святой Дух наделил окружающих чудесной способностью слышать. Во-вторых, использованный в этом случае термин «глосса», как в греческой литературе вообще, так и в Новом Завете в частности, означает «обычный человеческий язык». Нет никаких оснований считать, что в этом случае это слово имеет какое-то другое значение. То есть мы можем быть уверены в том, что чудо состояло именно в сверхъестественной способности говорить на ранее неизученных языках. Почему же Святой Дух проявил себя именно таким образом? Вот что говорит Петр. Деяния 2:16-21. Это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Петр объясняет происшедшее, ссылаясь на сказанное у Иоиля. Глава 2, 28-32. Интересно, что он не привел пророчество Иоиля дословно. В еврейской Библии и в Септуагинте у Иоиля сказано «и будет после того». Петр же изменил текст на «и будет в последние дни». То есть он считал, что события дня Пятидесятницы были частью событий последних дней. Петр подкрепил свою точку зрения и другими словами из Иоиля. «Прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». В Ветхом Завете так всегда называется день Божьего суда и благословения, когда Он окончательно победит своих врагов и вознаградит тех, кто был Ему верен. То есть, называя излияние Святого Духа приметой великого дня Господня, Петр подчеркнул, что события Пятидесятницы – великий момент в истории человечества. В день Пятидесятницы сошел Святой Дух. Как чудо последних дней, Он знаменовал завершающий этап созидания Богом своего Царства. К сожалению, не все христиане сегодня осознают действительную значимость излития Духа. Они воспринимают события, описанные в Деяниях 2, только как пример личного освящения христиан, то есть таким образом утверждается понимание, что истинно духовные христиане непременно переживают такое же проявление Духа, какое имело место на Пятидесятницу и еще в нескольких случаях. Но Петр понимал языки иначе. Для него они были одним из многих знамений будущего века. Обратим внимание, Новый Завет учит, что целый ряд могущественных деяний Божьих ознаменовывают приход Божьего Царства. Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, вознесся на небеса и воссел одесную Отца. Когда человек приходит к вере, ему лично вменяется заслуга этих великих дел. Но Христос не умирает снова, не воскресает и не возносится всякий раз, когда новый человек обретает в нем новую жизнь. Таким образом, как Новый Завет учит Пятидесятница, была одним из таких великих одноразовых событий, положивших начало новой эры. Далее мы увидим, что это же можно сказать и о других случаях особого проявления Святого Духа, описанных в книге Деяний. Со дней ранней церкви присутствие Святого Духа наделяло христиан силой для служения. Мы знаем, что Святой Дух будет являть себя в жизнях верующих, но не должны ожидать таких же его проявлений, которые имели место на Пятидесятницу. К тому же проявления Святого Духа не были такими же даже в других случаях в Деяниях. Огненные языки и сильный ветер не были обычными повторяющимися событиями. Это были свидетельства сверхъестественных деяний Бога, созидающего свое царство. Теперь, исследовав значимость Пятидесятницы и феномен языков, сопровождавший схождение Святого Духа на апостолов, мы можем перейти к вопросу, какие плоды принесли состоявшиеся события. Ранее мы отметили обещание Христа, что Святой Дух даст апостолам силу свидетельствовать словом и благочестивой жизнью. Теперь, говоря о плодах Пятидесятницы, мы посмотрим, как силой Духа распространялась благая весть. Прежде всего, обратим внимание на то, как Дух Святой явил свою силу через апостола Петра. Читая Евангелие от Луки, мы видим, что до схождения Святого Духа Петр не отличался особой сообразительностью и другими достоинствами. На горе Преображения он собирался делать кущи Моисею и Илии. Он трижды отказался от Христа после его ареста. И в книге Деяний Лука подчеркивает тот факт, что Петр не имел образования. Он не был человеком, который производил впечатление талантливого оратора. Но вот что мы читаем у Луки в книге Деяний 4.13. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». Несомненно, изменил Петра и дал ему способность действенно благовествовать Святой Дух. В день Пятидесятницы Петр смог опровергнуть нападки тех, кто обвинял апостолов в том, что они пьяны. Он цитировал, толковал и применял Ветхий Завет, убедительно доказывая, что Иисус и есть обещанный Мессия. Кроме того, Святой Дух дал ему и другим апостолам силу совершать чудеса в знак истинности их благовестия. В Деяниях 2.43 мы читаем: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Учитывая ту великую силу, которой Святой Дух наделил Петра и других апостолов, нет ничего удивительного в том, что Бог благословил их свидетельство. Вот что рассказывает Лука. Деяния 2, стихи 41 и 47 б. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». В день Пятидесятницы обратились 3000 человек. Этот количественный рост церкви происходил силой Святого Духа. Его силой происходило и внутреннее возрастание верующих. Вот что говорит Лука об этом. Деяния 2.42, 45, 47а. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Силой Святого Духа верующие возрастали духовно, пребывая в учении апостолов, посвящая себя служению Богу и ближним с самого начала своей истории. Таким образом, исследовав действия Святого Духа до Пятидесятницы и в день Пятидесятницы, мы теперь обсудим его действия после Пятидесятницы. Посмотрим, как он давал Церкви силу для ее служения. В книге Деяний Лука много говорит о том, как действовал Дух Божий после дня Пятидесятницы. Мы рассмотрим три примера. Сначала мы поговорим о том, что произошло в одном из городов Самарии. Потом о случае в Кесарии. И затем о действии Духа в Эфесе. Итак, посмотрим на служение Духа в Самарии, области к северу от Иерусалима. Согласно рассказу Луки, Деяния 8:14-17, здесь Святой Дух также сошел на верующих особым образом. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Ясно, что эти самаряне уже пришли к вере в Христа раньше, и в этом смысле Дух Божий уже действовал в них, возрождая и пребывая в них. Но Лука пишет, что Он не сходил еще ни на одного из них. Они еще не приняли Духа Святого. Когда писалась книга Деяний, как и после этого, Святой Дух сходил на людей при уверовании, а не позднее. Но в этом случае мы видим ситуацию, сходную с днем Пятидесятницы, когда верующие получили Духа после обращения. В тот день Дух проявил себя особым образом, впечатляющим излиянием своей силы. Почему же Святой Дух снизошел на самарян именно так? Лучшим объяснением особого излияния Духа служит тот факт, что это был первый случай, когда в христианство обратилось значительное число самарян. Как мы помним, Иисус поручил апостолам распространять Царство Божие от Иерусалима в Иудею и в Самарию и до края земли. Иерусалим в Иудее был исходным пунктом этого служения, начатого в день Пятидесятницы. Самаряне же были смешанного еврейско-языческого происхождения и не поклонялись Богу согласно требованиям Ветхого Завета. Поэтому приход Благой Вести в Самарию был новым этапом в служении благовестия. Это был следующий шаг в исполнении великого поручения. Впервые Евангелие пересекло этническую границу, и Святой Дух дал этим верующим говорить на языках, чтобы засвидетельствовать апостолам и всей церкви, что они могут принять самарян в церковь безоговорочно и полностью. Теперь перейдем к случаю в Кесарии, когда Дух Святой также действовал особым образом, напоминающим нам происшедшее в день Пятидесятницы. Так же, как в случае с Самарией, ситуация в Кесарии знаменует переход Евангелия за этническую границу. Здесь впервые произошло обращение значительного количества язычников в числе которых был и сотник Корнилий с близкими. В Деяниях 10:44-47 рассказывается о том, как Петр проповедовал собравшимся у Корнилия. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Они, как и мы, получили Святого Духа». Мы снова видим сходство с Пятидесятницей. В этом случае уверовавшие тоже говорят на языках. К тому же Петр отмечает, что верующие из Кесарии, как и мы, получили Святого Духа, имея в виду излитие Духа в день Пятидесятницы. Согласно Ветхому Завету, язычники находились вне Божьих заветов с Израилем, и верные иудеи не сообщались с язычниками. Поэтому для ранней церкви было определенной неожиданностью то, что язычники были обращены в христианство, не будучи до этого обращены в иудаизм. Именно поэтому на Корнилия и его домашних Святой Дух сошел таким удивительным образом. Бог продемонстрировал, что отныне путь открыт и для языческих народов. Лука рассказывает нам Деяния 11:4-15-18 о том, как к этому отнеслась церковь. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Сойдя на язычников, так же, как и в день Пятидесятницы, Святой Дух показал, что их обращение было истинным, и что великий замысел участия язычников в созидании царства проводится в жизнь. Теперь, рассмотрев деяния Духа в Самарии и Кесарии, мы можем перейти к событиям в Эфесе. Вот что рассказывается в Деяниях 19:1-6. Павел прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестили во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Снова мы видим сходство с днем Пятидесятницы. После того, как уверовавшие были крещены во имя Иисуса, Святой Дух сошел на них, и они говорили на языках и пророчествовали. Так Лука описал зрелищное схождение Духа в Эфесе, городе в Малой Азии, далеко от Иудеи и Самарии. Как мы знаем, он уже говорил о распространении действия духа от Иерусалима до Самарии и языческих стран. В этом же случае отличительным фактором является то, что получившие Духа Святого были учениками Иоанна Крестителя. Это были покаявшиеся иудеи, принявшие свидетельство Иоанна до того, как узнали, что долгожданный Мессия – это Иисус. Лука уделил особое внимание этому событию, потому что оно окончательно разрешает вопрос, который затронут им в начале книги Деяний, вопрос связи между Иоанном Крестителем и Иисусом. Вспомним, как Лука сопоставил служение Иисуса со служением Иоанна. Деяние 1.5. «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Излитие Духа на учеников Иоанна в Эфесе указало на новый уровень духовного служения Иисуса. Даже ученики Иоанна Крестителя должны были последовать за Христом и получить Духа Христова. Богу угодно лишь полное упование на Христа и жизнь в силе Духа. Итак, мы узнаем, что по мере того, как апостолы расширяли границы царства, их служение сопровождалось впечатляющими схождениями Святого Духа. Его силой благая весть распространялась от Иерусалима до Иудеи и Самарии и до концов земли. И в наши дни сила Святого Духа остается единственным средством обновления Церкви и действенного благовестия. Именно на Святого Духа и Его силу должны уповать мы в нашем служении Слова и повседневной жизни. Теперь, поговорив о действии Святого Духа, мы можем перейти ко второй теме. Это роль апостолов. Перед Вознесением Христос поручил им продолжать его служение, созидать царство через благовестие. Мы уже знаем о значительной роли Святого Духа в ранней церкви. Повторим, что сказал Иисус своим апостолам. Деяния 1.8. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Обратим внимание на второй аспект, затронутый в этом стихе – роль апостолов. Согласно словам Иисуса, Святой Дух должен был сойти на них, чтобы они стали свидетелями. В ранней церкви тех, кто нес благую весть, несмотря на гонения, стали называть свидетелями или мучениками. Благовестников подвергали мучениям и даже казнили за их свидетельство о Христе. Церковное предание рассказывает, что именно таким образом закончили свою жизнь почти все апостолы. И эта тема — служение, несмотря на противодействие, занимало значительное место в трудах Луки о ранней церкви. И в этом смысле особую роль играли именно апостолы, мужественно и действенно благовествовавшие миру. Мы сосредоточимся на трех аспектах апостольского свидетельства о Христе. Во-первых, их служение было уникально. Во-вторых, оно было авторитетно. В-третьих, оно было разнообразно. в том смысле, что они использовали самые разные средства благовествования. Итак, начнем с того, что исследуем исключительность апостольства. Прежде всего, в силу особых требований апостолам никто не мог стать кроме них. Как мы помним, Христа предал один из первых апостолов, Иуда. Когда он покончил с собой, апостолов осталось 11. После вознесения Христа перед 11 встала задача найти 12-го апостола на место Иуды. Вот согласно каким требованиям он был поставлен. Деяния 1:21-26. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, и помолились, и сказали: «Ты, Господи, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и апостольства». И бросили они жребий. И выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам. Исключительно апостолы, названные в Писании, соответствовали этим требованиям. Во-первых, они должны были быть научены непосредственно Христом. Во-вторых, они должны были видеть Иисуса после Его воскресения. В-третьих, они должны были быть поставлены на служение самим Богом. 11 первых апостолов были наставлены Иисусом во время Его земного служения, видели Его воскресшим и были назначены непосредственно Иисусом. Матфий соответствовал требованиям, так как был научен Иисусом, видел Его после воскресения и был избран самим Богом через жребий. После Матфия был еще только один апостол. Это Павел. Он был назначен уже после вознесения Христа, и поэтому церковь поначалу отнеслась к нему скептически. Однако из Писания мы знаем, что он видел Иисуса после Его воскресения и был научен и поставлен на служение им самим. Согласно книге Деяний 9:3-6, Павел встретил воскресшего Господа на пути в Дамаск. В главах 9:15 и 22:12-16 указывается, что его поставил на служение сам Бог. Лука подтверждает апостольские полномочия Павла и третий раз – в главе 26, но даже апостол Павел признавал свое положение особым, так как уверовал уже после вознесения Христа. Вот что он сказал, 1 Коринфянам 15:8-9: «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов». Кроме этого, уникальность положения апостолов состоит и в том, что они несли свое служение на этапе основания церкви. В это особое время они сыграли особую роль. И поскольку они свою задачу выполнили, и церковь Христова стала на крепкое основание, в дальнейшем нужды в их служении более не было. Лука неоднократно подчеркивал роль апостолов в основании церкви. К как мы знаем, именно они понесли благую весть из Иерусалима в Иудею и Самарию и до концов земли. Благодаря их благовестию в христианство обратились иудеи, самаряне и язычники. Благодаря их руководству были основаны первые церкви, послужившие образцом для церкви в будущем. Апостолы совершили уникальный труд в уникальное время. Это время никогда не вернется, и никогда не будет необходимости совершать их служение снова. Об исключительности совершенного апостолами Павел говорит так, Ефесянам 2:19-20. «Итак, вы уже сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Другого краеугольного камня, кроме Иисуса, быть не может. Не может быть и других апостолов, полагающих другое основание церкви. К сожалению, в наше время некоторые церкви настаивают на том, что у них продолжают служение полномочные апостолы. Однако Лука совершенно ясно указал, что нужным требованиям соответствовали только апостолы, названные в Новом Завете. Он указал, что они несли свое особое служение на особом этапе созидания церкви, который никогда не повторится. Сейчас мы располагаем их полным письменным свидетельством, изложенным в Писаниях Нового Завета, и нет оснований и причин ожидать, что такие апостолы в наше время появятся снова. Итак, разобравшись с исключительностью служения апостолов, мы переходим к авторитетности их свидетельства. О полномочности служения апостолов в Деяниях говорится много. Мы сосредоточим внимание на четырех ее аспектах. Это назначение, благословение, чудотворение и откровение. Посмотрим, как конкретное их назначение отражает их авторитет. Греческое слово «апостолос» буквально означает «посланник». Обычно так назывался тот, кто был куда-то отправлен с определенным заданием, кто был уполномочен выступать от имени пославшего. Например, когда Иисус направил 72 представителя проповедовать Царство Божие, это были временные посланники, наделенные определенными полномочиями на время. Вот что сказал об их авторитете Иисус. «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Луки 10:16. То есть посланники должны были приниматься как представители Христа. Слушавшие их, как будто слушали самого Христа, а принимающие Христа принимали того, кто послал его, то есть Небесного Отца. Вот что произошло, когда они вернулись. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змеи и скорпионов
и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».
Отправляя своих представителей, Иисус наделил их частью своего авторитета. Их представительство не было символическим, оно было авторитетным. Они не были непогрешимы, но имели власть изгонять бесов и провозглашать наступление царства. Полномочными посланниками были и апостолы. Но их представительство отличалось от прочих последователей Христа. Во-первых, что ясно из рассказа Луки, им было поручено не только распространять благую весть, но и бессрочно осуществлять служение в церкви. После них их место не занял никто другой. Христос наделил их авторитетом не на время, но навсегда. Во-вторых, апостолы были уполномочены высказываться по всем вопросам, связанным с основанием и управлением Христовой Церкви. Из отчета о Иерусалимском совещании, Деяния 15, понятно, что мнение апостолов должно было признаваться всей Церковью. Сказанное ими принималось как воля Божья. Вот что говорит об авторитете апостолов Петр. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». 2 Петра 3:2. Как указывает Петр здесь, слова апостолов признавались, потому что они передавали волю и заповеди Иисуса. Мы рассмотрели вопрос назначения апостольства. Теперь перейдем к тем особым благословениям, которых было удостоено их уникальное служение. Как рассказывает книга Деяний, Бог благословлял апостолов обращенными практически всякий раз, когда они проповедовали Евангелие. Мы знаем, что только в день Пятидесятницы церковь увеличилась от 120 человек до 3000. И о таких благословениях не раз упоминает книга Деяний. При этом автор книги подчеркивает, что этот значительный количественный, то есть внешний рост церкви, был свидетельством Божьего одобрения и проявлением Божьей силы. Например, Лука приводит слова уважаемого законоучителя, фарисея Гамалиила. Вот что тот сказал в Синедрионе об апостолах. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих, и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Божье благословение апостольского служения таким особым образом, о чем рассказывает нам Лука, указывает на то, что давал апостолам силу и подтверждал их полномочия Дух Святой. Такие подтверждения мы видим как в особом назначении апостольства и благословениях их служения, так и в чудотворении. Повсюду в Библии чудеса главным образом служат подтверждением того, что Божьи посланники говорят истину и выступают от имени Бога. Книга «Исход» рассказывает о том, как Моисей перед фараоном совершал чудеса, чтобы подтвердить, что он действительно говорит от имени истинного Бога. В 3 и 4 книгах «Царств» Илия и Елисей творили чудеса, чтобы доказать,
что их пророчества и учения даны Богом. В Новом Завете Иисус совершал чудеса в удостоверение того, что Он есть Христос, Божий помазанник и пророк, посланный спасти свой народ и править им. Таким же образом, чудеса, совершенные апостолами, подтверждали истинность их свидетельства о Христе. Апостолы исцеляли больных. Деяния 5.16. Например, человека хромого от рождения. 14.8.10. Они воскрешали мертвых. Деяния 9.40. Они поражали злых. Деяния 13.11. Они вышли из охраняемой темницы. Деяния 12.10. Они спаслись при кораблекрушении. Деяния 27.44. Они не боялись укусов ядовитых змей. Деяния 28.3.5. Они обладали столь значительной силой, что больные исцелялись, если на них падала тень Петра. Деяния 5.15. И, согласно Деяниям 19.11.12, прикосновение одежды Павла изгоняло бесов. Такие великие чудеса силен совершать только Бог. И таким образом чудотворение показывало, что апостолы действительно являются полномочными представителями Бога. Павел говорит о чудесах. 2 Коринфянам 12.12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Чудотворение силой Святого Духа было знаком апостольства, авторитетного свидетельства о Христе. Теперь, рассмотрев назначение, благословение и чудотворение, мы можем перейти к тому, как подтверждением апостольских полномочий служило получение ими откровения. Лука много раз рассказывал о том, как Святой Дух вел апостолов, направляя их в определении истины, принятии решений, касающихся всей церкви, организации практической работы общин, служащей возрастанию церкви. Например, Деяния 10. Петр получил видение от Бога, которое научило его присоединить к церкви язычников, не требуя от них предварительного обращения в иудаизм. А в 16 главе Деяний описано видение, посланное Павлу благовествовать в Македонии, распространяя таким образом границы царства. Для первых читателей Луки и для всей ранней церкви служение апостолов, Божье благословение их деятельности, чудеса и откровения убедительно доказывали несомненный авторитет апостолов. И, как Лука пишет в книге Деяний, церковь признавала свидетельство и принимала их руководство и наставление. Современная церковь также призвана следовать авторитетному учению полномочных представителей Христа, учению его апостолов, изложенному в книге Деяний и в других писаниях Нового Завета. Мы исследовали уникальность и авторитетность служения апостолов. Сейчас мы поговорим о разнообразии способов, которыми они и их последователи благовествовали о Христе миру. В нашей дискуссии
мы уделим внимание двум аспектам этого разнообразия. Во-первых, это разнообразие подходов к свидетельству. Во-вторых, это разнообразие обстоятельств, в которых они несли свое служение благовестия. Итак, о каких подходах рассказывает книга Деяний? Стратегия, которую использовали апостолы и их последователи, была самой разнообразной, но мы выделим 6 основных подходов. Во-первых, они часто прибегали к помощи истории, прежде всего ссылаясь на факты жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа, о которых в Римской империи было известно. Например, вот что говорит Павел царю Агриппе, Деяния 26:26. «Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило». Его идея здесь состоит в том, что провозглашаемые церковью события были известны всему миру. Апостолы часто исходили из этого, свидетельствуя неверующим. Во-вторых, в поддержку своих слов апостолы часто ссылались на библейские истины. Выступая перед иудеями, они цитировали Ветхий Завет. Например, доказывая, что Иисус и есть долгожданный Мессия, Петр использует слова Моисея, Деяния 3:22, а Павел основывается на ветхозаветной надежде на воскресение мертвых, Деяния 23:6. В-третьих, свидетельствуя язычникам, апостолы исходили из Божьего общего откровения в природе и тех правильных представлениях о действительности, которые присутствовали в языческих верованиях. Например, в Афинах, Деяния 17:22-27, Павел использует как основу для благовествования языческое представление о мире. «И став среди Ареопага, Павел сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть Он начинает с того, что известно не только христианам и иудеям, но и многим язычникам. А продолжая свою речь на Марсовом холме, Павел даже процитировал классиков греческой литературы Эпименида, Клеанта и Ората, Деяния 17:28. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род», и подкрепил свою позицию таким образом. В-четвертых, Представляя Христа, апостолы часто использовали свой опыт событий из собственной жизни. Согласно книге «Деяний», Павел поступал так неоднократно. Например, он рассказал о своем обращении на пути в Дамаск, описанном Лукой в главе 9, выступая перед иудеями в Иерусалиме, глава 22, и перед царем Агриппой, глава 26. В-пятых, апостолы удостоверяли истинность своего свидетельства, совершая чудеса и знамения. Как мы знаем, книга «Деяний» описывает множество таких случаев. Наделяя апостолов даром чудотворения, Святой Дух подкреплял этим их свидетельство об Иисусе Христе. В-шестых, о Христе свидетельствовала сама преданность апостолов своему служению. Внимание, которое обращали на них, они использовали для обращения людей ко Христу. Они не оставляли служения и сохраняли верность Христу в гонениях и опасностях. Например, когда жители Листры хотели поклониться Павлу и Варнаве как богам, глава 14, Павел стал убеждать их, что они обычные люди, которые хотят обратить их к истинному Богу. Иоанн и Петр не подчинились запрету Синедриона учить об имени Иисуса. Глава 4. Мы читаем Деяния 5, 27-29. «И спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Апостолы проповедовали истину Евангелия самыми разными способами. Своим примером и учением они наставили на это и раннюю церковь. И церковь во все времена в своем служении слова также призвана применять все доступные средства. Рассмотрев разные подходы к благовестию, мы переходим к разным обстоятельствам, в которых апостолы представляли Христа. Книга «Деяний» описывает нам разные случаи. Мы разделим их на 4 основные категории. Первая – это речи. Здесь имеются в виду случаи, когда апостолы выступали перед большими собраниями людей. В своих речах апостолы облекали мысли в форму, подходящую для их слушателей. Как мы знаем, к язычникам они обращались совсем не так, как к иудеям. Вторая – это диалоги или дискуссии. В этих случаях слушатели выдвигали свои контраргументы, а апостолы обосновывали свою позицию. Например, Деяния 19. Павел проводил беседы в училище Тирана, где ефесяне оттачивали свои ораторские умения и обсуждали новые идеи. Третье – это свидетельство по домам. В древности такое хозяйство включало не только родителей и детей. В него входили и другие родственники, а также друзья и слуги. То есть, когда в деяниях речь идет о домашних, подразумеваются дети, бабушки и дедушки, дяди и тети, а также слуги, в том числе рабы. То есть, не меньше, чем человек 15-20. В книге «Деяний» рассказывается о нескольких случаях благовествования домам. Например, глава 10, где Петр свидетельствует собравшимся в доме Корнилия, и глава 16, в которой Павел обращается в Филиппах к домашним Лидии и затем к домашним темничного стража. 4. Это примеры индивидуального свидетельства. Например, в главе 25 рассказывается о том, как Павел говорил лично с царем Агриппой и формулировал свое благовестие таким образом, чтобы оно отвечало уровню именно этого человека. Как мы видим, апостолы не ограничивали свое служение определенными способами или определенными обстоятельствами. Книга «Деяний» показывает, что они использовали любую возможность представить Евангелие теми способами, которые соответствовали конкретной аудитории. В этом смысле они являются образцом для нас. Мы призваны избирать такие средства, которые будут наиболее действенны в каждом конкретном случае. Мы с вами обсудили две главные темы книги «Деяний» – темы Святого Духа и апостолов. Теперь мы переходим к третьей, проявляющейся в книге теме, основанной апостолами церкви. Сначала мы будем говорить о необходимости созидания церкви, а затем о подготовке, которую получила церковь от апостолов, чтобы продолжить их служение. Итак, необходимость церкви. Христос поручил своим апостолам создать церковь. Почему? Потому что апостолы понимали, что несколько человек не смогут сами понести благую весть о Христе во все концы земли. Для этого необходима целая армия свидетелей. Церковь была необходима в силу двух факторов. Во-первых, апостолы были ограничены в физическом смысле. Они просто не смогли бы выполнить поставленную задачу проповедовать благую весть везде. Во-вторых, апостолы были ограничены по времени. Человек смертен и не может проповедовать тем поколениям, которые придут после него. Итак, мы понимаем, что они должны были проповедовать Христа, но никак не могли сделать это сами. Именно поэтому апостолы передали эту ответственность церкви. Присоединившиеся к церкви новые люди продолжали эстафету. Они жили новой жизнью, свидетельствуя таким образом о Христе своим родственникам и знакомым. Кто-то из них становился миссионером. Таким образом, организовав церковь, апостолы создали самовоспроизводящуюся модель благовестия всем поколениям. Действительно, ее свидетельство не подкрепляется тем же чудотворением, которое сопровождало деятельность апостолов. Но все же Святому Духу все так же угодно давать ей силу для служения и обращения новых людей. Прочитаем, что говорится о верующих, рассеявшихся от гонений. Деяния 11:19-21. Они прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, и никому не проповедуя слова, кроме иудеев, некоторые из них, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Теперь
мы поговорим о факторе ограниченности по времени.
Апостолы не сомневались в грядущем возвращении Иисуса. Они только не знали, когда именно это произойдет. Когда царь Ирод убил апостола Иакова, Деяния 12, стало ясно, что не все апостолы доживут до второго пришествия Христа. И поэтому апостолы готовили церковь к благовестию не только под их непосредственным руководством, но и позднее, после их смерти. Вот что говорит Павел старейшинам Эфесской церкви. Деяния 20, 25, 28. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Для Павла было важно, чтобы церковь продолжала, уповая на Христа, распространять благую весть и возрастать духовно. И он делал все, чтобы подготовить служителей к тому, чтобы после его смерти продолжать трудиться для царства. Таким образом, из ограниченности апостолов в физическом смысле и в смысле времени – вытекает необходимость служения церкви. И теперь мы переходим непосредственно к осуществлявшейся апостолами подготовке церкви к служению. В подготовке церкви к миссии продолжения созидания Царства Божьего мы выделим три стороны. Во-первых, апостолы наставляли церковь оставаться верной учению апостолов, состоявшему в истинном свидетельстве об Иисусе. Во-вторых, они определили организационную структуру церкви в лице ее служителей, старейшин и диаконов. В-третьих, апостолы готовили церковь к неизбежным испытаниям. Рассмотрим вопрос учения, переданного апостолами церкви. Апостол Павел сравнивает церковь со зданием. Вот что он говорит в послании Ефесянам, глава 2, 19-20. «Вы, сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Обратим внимание, что Павел говорит не просто о том, что апостолы руководили церковью при ее создании. Он подчеркивает, что основанием для церкви является учение апостолов. И далее мы читаем послание Ефесянам 3:4-5. «Вы можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Вот почему в книге Деяний 2:42 Лука пишет, что верующие постоянно пребывали в учении апостолов. Лука наставлял своих читателей, как оставаться верными Христу и обрести Божье благословение. Для этого церковь должна, во-первых, иметь Иисуса краеугольным камнем, и, во-вторых, быть утверждена на основании апостолов и пророков. Апостолы были уполномочены передать церкви служение и учение Иисуса. И поэтому во все времена церковь призвана провозглашать, хранить и соблюдать учение апостолов. Это касается и современной церкви. И выражается это в первую очередь в том, что Новый Завет был большей частью написан апостолами. а те книги, которые не были написаны апостолами, как, например, книга Деяний, были апостолами одобрены. И сегодняшняя церковь основывается на писаниях Нового Завета как на изложении учения апостолов. Таким образом, апостолы готовили церковь к служению, наставляя христиан быть верными апостольскому учению. Теперь мы посмотрим, как они подготовили церковь воспитывать своих служителей. Церковью, которая распространялась на новые территории и на следующие поколения, должны были руководить призванные Богом служители. Как мы знаем, апостолы были ограничены в смысле физическом и в смысле времени и не смогли бы выполнить великое поручение сами. Поэтому были необходимы и другие служители церкви. Нельзя не отметить, что разные общины и деноминации традиционно имеют не одинаковые представления об организационной структуре церкви. Некоторые церкви признают должности епископа, старейшины и диакона. Другие признают только две – старейшины и диакона. Есть и такие, которые считают, что существуют еще и апостолы, миссионеры, евангелисты и другие должности. В этом уроке мы ограничимся тем, что подчеркнем общую идею, что апостолы поставили дополнительных церковных служителей, чтобы церковь могла продолжать выполнять свою миссию. Следует отметить, что практически с самого начала апостолы назначали и других служителей для общины, поскольку они видели, что самостоятельно не могут управиться со всеми аспектами деятельности даже одной церкви в Иерусалиме. Из главы 6 книги Деяний мы узнаем, что они поставили диаконов, чтобы церковь должным образом заботилась о нуждах своих членов. В этом случае они поручили общине избрать людей, которые бы занимались распределением пищи. Вот как они это сделали. Деяния 6:3-4:6. Апостолы сказали: «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Апостолы также ставили старейшин, или пресвитеров, или пасторов, которые должны были заботиться о поместных церквах. Например, во время своих миссионерских путешествий Павел собирал новообращенных и уполномочивал служителей, которые бы несли ответственность за общину после его отъезда. Лука приводит пример того, как Павел и Варнава делали это в Ликаонии, Деяния 14:23. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». Обратите внимание, насколько это было возможно, апостолы давали новым служителям возможность решать вопросы вместе с ними. Хорошим примером может служить совет в Иерусалиме, на котором решался вопрос о порядке присоединения язычников к церкви. Вопрос решался апостолами и старейшинами вместе. В главе 15 Деяния об этом сказано по меньшей мере 5 раз. Вот как начинается эта глава. Деяния 15:1-2. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие,
и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Именно так апостолы и пресвитеры сказано здесь, а также в стихах 4, 6, 22 и 23 этой главы. Из книги «Деяний» мы узнаем о значительной роли служителей церкви в созидании царства. Например, служители Эфесской церкви, Деяния 20, и Иакова, руководившего церковью в Иерусалиме, Деяния 15 и 21. Вот что говорит Павел, Тит 1:5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Молодой служитель должен был довершить недоконченное, то есть продолжать апостольскую миссию распространения благой вести. Зная, с какой целью Павел назначил Тита, мы можем понять задачу всех поставленных апостолами служителей. Они должны были продолжать начатое апостолами созидание царства. Бог не требовал от апостолов завершить миссию. Он призвал их положить основание церкви. Их задачей было подготовить новых людей, которые примут руководство после них и которые продолжат работу на положенном ими основании и будут распространять границы Царства Божия в другие страны и в следующих поколениях. Итак, мы говорили о том, что апостолы передали церкви учение Иисуса и организовали ее структурно, поставив служителей. А теперь мы перейдем к тому, как они готовили церковь к ожидающим ее трудностям. Лука рассказывает нам, что труд апостолов был сопряжен с трудностями, опасностями и преследованиями. Их заключали в тюрьмы и били. Апостол Иаков был убит. Апостолы понимали, что все это может ожидать и других христиан. Например, в Листре Павла побили камнями и сочли умершим. Деяние 14. Но, укрывшись в Дервии, он через некоторое время снова вернулся в Листру. Мы читаем у Луки, Деяние 14:21-22. Павел и Варнава обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Апостолы хотели, чтобы церковь понимала, что ее ждут серьезнейшие испытания. Но они стоили великой цели, и церковь должна была хранить верность Христу. Мы видим, что апостолы готовили церковь к предстоящим трудностям. В известном обращении к эфесским старейшинам Павел предупреждает их, что, по всей вероятности, они больше не увидятся. Он собирался в Иерусалим, где, как он предполагал, его ожидал арест, а, возможно, и казнь. При таких обстоятельствах Павел наставлял церковь в Эфесе и готовил их с мужеством встретить испытания. Он говорит, Деяния 20:28-31. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте. Такие наставления давал не один Павел. Петр и Иоанн также призывали церкви к бдительности и к верности истине. Целью апостолов было не привести христиан в уныние. Они хотели научить их перед лицом испытаний полагаться на Христа, на силу Святого Духа и продолжать нести возложенное на них Богом служение. Положив основание учения, укрепив церковь организационно, подготовив ее к неизбежным трудностям, апостолы обеспечили церкви способность везде и всегда выполнять свою миссию – созидать Божье Царство. В этом уроке мы исследовали три основные темы книги Деяний. Это деятельность Святого Духа, роль апостолов как полномочных свидетелей о Христе и основание Его Церкви. Книга Деяний – замечательное произведение с точки зрения истории и богословия. Как Лука написал Феофилу и ранней церкви, он стремился показать, как важно благовествовать народам и расширять границы царства силой Святого Духа. Применяя его уроки в своей жизни, мы также призваны посвятить себя созиданию царства, ожидая, когда Христос вернется и установит свое вечное царство во всей полноте.